Российские дроны в Польше. Случайность, разведка или вторжение? Трагедия в Яровой. Россия расстреливает стариков. Алла Пугачева опять на первой полосе. Интервью, которое восхитило и возмутило всех по обе стороны границы. Об этом и о многом другом говорим сегодня в нашем традиционном субботнем итоговом стриме. Ну, а мой собеседник, вы видите в кадре, нашего сегодняшнего гостя, вашего гостя, дорогие друзья, это журналист Андрей Мальгин. Андрей, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу начать с очередного эпического твита Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, поскольку это вот совсем свежая новость, давайте с этого начнем. Все ждали, когда он что-нибудь скажет, вот он сказал. А заглавил он свой твит не больше, не меньше, как письмо, направленное президентом Дональдом Трампом всем странам НАТО и миру. «Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России. Как вы знаете, приверженность НАТО победе была далеко не на 100%, а закупка российской нефти некоторыми странами была шокирующей», восклицательный знак. «Это сильно ослабляет ваши позиции на переговорах и возможности давления на Россию. В любом случае, я готов начать, в кавычках, когда будете вы? Просто скажите, когда? Я считаю, что это плюс решение НАТО как группы ввести 50-100% тарифы на Китай с их полным снятием только после окончания войны России с Украиной также окажет огромное содействие в прекращении этой смертельной, но, капслог, смехотворной войны. У Китая сильный контроль, даже хватка над Россией, и эти мощные тарифы разорвут ее». Ну, давайте же до конца дочитаю, раз уж начала. Это важно. Эта война не война Трампа. Она бы никогда не началась, если бы я был президентом. Это война Байдена и Зеленского. Здесь только я для того, чтобы помочь остановить и спасти тысячи русских и украинских жизней. Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. Ну, и так далее. Финал, целую, до свидания, спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Ну что скажете? Ни слова о Путине, между прочим, обратите внимание.
Да, конечно, это война Зеленского, он пишет, но он не пишет, что это война Путина, да? Это во-первых. Во-вторых, бросается в глаза, что он просто ищет очередной повод не вводить санкции. На этот раз повод новый, да, у него появился, о котором он молчал 9 месяцев. Он теперь заявил, что вот пусть сначала страны НАТО, видимо, он имеет в виду Европу прежде всего, введут против нефти, да, и какие-то меры, или введут не или, а и введут пошлины. Но дело в том, что Евросоюз никогда принципиально не вводит никаких пошлин для того, чтобы использовать их для тех или иных целей. Война пошлин – это выдумка Трампа, его изобретение. Этим он сейчас расшатал вообще всю мировую торговлю. Говорят, немногого добился даже для американского бюджета. Но это не важно. Просто никогда в истории Евросоюза, а Евросоюз принял намного больше санкций против России, чем США. А, кстати, Трамп вообще ни одной не принял за весь свой этот период. Так вот, никогда не использовались тарифы. Потому что тарифы – это обязательно оружие двухстороннее, во-первых. Во-вторых, оно неизбирательного действия. Ну что, вот он ввел тарифы против Индии, которая покупает российскую нефть. Ну, российская нефть как и попадала в Индию, так и попадает. Ну, просто ну, не через государственные, а через частные. И не через крупные частные, а через мелкие частные. Неважно. Но это больно ударило по товарообороту между Индией и США. Потому что облагаются-то пошлинами не нефть никакая, а очень многие товары, которые в США пользуются спросом, например, и наоборот, американские товары, которые нужны Индии. Это уже, ну я не знаю, там экономисты с мировым именем, нобелевские лауреаты, да даже и крупные американские экономисты пытались объяснить Трампу, что тарифы – это не то средство, с помощью которого можно решить те или иные проблемы. Даже если это тарифы против какой-то группы товаров. Но он-то требует ввести против стран, а не против группы товаров. Поэтому Он знает, возможно, ему сказали, что Евросоюз никогда не введет тарифы против покупателей российской нефти, против покупателей какой угодно нефти и по какому бы то ни было поводу. Потому что это антинаучно. Это ничего не даст. А он хочет. И это будет для него объяснение, почему он сам не вводит. Он прямо ухватился за это. Подсказал ему кто-то или сам догадался. Всегда какая-то разная у него отговорка, лишь бы не вводить тарифы. Поэтому это жесткое обращение граду и миру означает одно. Я вводить тарифы против России не буду. Дональд Трамп. Краткое содержание этого большого послания.
Удивительно, что главное вот событие, связанное с войной, это, безусловно, попадание российских дронов на воздушное пространство страны НАТО, да, воздушное пространство Польши. Удивительно, что такая очень вялая реакция со всех сторон. Ну да, вот на сегодняшний день присоединилась уже Эстония к этому ответу Путину. Закрыть воздух, закрыть небо. Закрыли небо Польша, закрыли небо Эстония, Латвия и Литва. Во-первых, хочу попросить вас объяснить, что это значит, что такое закрыть небо, и почему это так важно, допустим, это требование, которое постоянно напоминает об этом президент Украины Зеленский с первых дней войны с требованием закрыть небо. Что это значит, объясните нам, пожалуйста, Андрей.
Ну, это не ко мне вопрос, это нужно каких-то специалистов. Специалистов спрашивать. Я единственное, что могу сказать, я знаю, что такое закрыть небо над Украиной. Потому что Украина многократно это предлагала, и это все рассматривалось на разных уровнях, и в НАТО, и в отдельных странах. Это означало простую вещь. Закрыть небо над Украиной – это значит, если туда влетает российский беспилотник, или известно, что туда летит российская ракета, там, неважно откуда, из Каспийского моря, там, или ну, хоть из Красноярска. Если что-то летит в небо Украины, то немедленно она сбивается, они сбиваются. И если НАТО закрывает небо над Украиной, это не значит, что там стоят натовские солдаты, чего очень опасаются правительства европейских стран. Это означает, что с самолетов или из каких-то иных систем ПВО все это будет сбито. Вот что значит закрыть небо над Украиной. Для этого совершенно не обязательно участие наземное в военных действиях. То есть это можно было сделать, и это Украина просила с первых дней войны. Первых дней войны. Сама Украина свое небо в меру сил закрывает теми средствами, которые у нее есть. Но Россия все время совершенствует свои средства нападения. То у нее появляются какие-то управляемые бомбы, авиабомбы, которых не было, то беспилотники, которые на оптиковолокне, их так не заглушишь средствами радиоэлектронной борьбы, то еще что-то. Все время что-то появляется. И вот те дроны 19, которые упали на территорию Польши в этот раз, Трамп, конечно, объясняет это ошибкой, но...
Очень удобно.
Он мог бы, да, поинтересоваться у своих специалистов. Я думаю, такие все-таки где-то остались в Соединенных Штатах. Во-первых, ни один из этих дронов, насколько я понимаю, я смотрел и смотрю, продолжаю смотреть польское телевидение, которое подробно освещает эту историю. И, как я понимаю, ни на одном из этих дронов не было боевой части.
Так называемые дроны-приманки, как их называют?
Либо дроны-приманки, либо дроны, которые, как вам сказать, ну, фанерная конструкция. Это даже не обязательно, чтобы это был действительно дрон, а нечто другое. Но и были и настоящие дроны, но просто без боевой части. И то, потому что если бы это была случайность, хотя бы один из них был с боевой частью, взорвался бы и так далее. Но они все были не предназначены для поражения живой силы, потому что Путин, когда задумывал эту операцию, явно дал задание своим военным сделать так, чтобы не было жертв, и их не было. Когда однажды заблудился, дрон в Польшу упал, так там была жертва. Да. А здесь на этот раз ничего не было, потому что так и было придумано.
Но дома-то разрушены есть.
Да, но это то, что предполагалось. Поэтому мы можем сказать, что у Путина была задача немного расшатать ситуацию, как он все время потихонечку сдвигает красную линию. На этот раз он чуть-чуть сдвинул красную линию и посмотрел на реакцию. Первое, его задача посмотреть на реакцию. Как вы сказали, справедливая реакция вялая была, но в то же время, хоть она и вялая, она повлекла за собой большое количество решений на будущее. И многие члены НАТО обязались поставить в Польшу средства ПВО, самые разные, самые мощные. Но, во-первых, это означает, что эти средства не будут поставлены в Украину. Это, может быть, одна из задач Путина, что вся мощь ПВО европейская, которая предполагалась отправить на Украину,
будет размазана по всей...
Она будет размазана по границе, потому что сейчас завопили уже и другие приграничные России страны, что защитите нас. Ну и прежде всего, конечно, Польша, которая уже подверглась нападению. Вот, поэтому это ослабляет возможности европейской помощи для Украины. Все-таки своя рубашка ближе к телу. И оборонные задачи, которые стоят перед НАТО, перед странами НАТО, для этого они туда ведь и вступили, чтобы НАТО их защищало, они на первом месте. А украинские потребности в ПВО отъедут на второе, а может быть даже и на третье место. Поэтому здесь как бы вот две цели. Одна из них чуть-чуть сдвинуть красные линии, посмотреть на реакцию, а значит можно дальше сдвигать. И вторая – это конкретно ослабить поступление ПВО, поток ПВО, который запланирован для Украины. И Украина в тяжелом положении, потому что Америка-то тоже не особо собирается что-либо ей поставлять, Трамп. Вот, вся была надежда на Европу. Вот сейчас, как я понимаю, они придержат какие-то поставки, потому что самим нужнее.
Ну, есть еще одна причина, или не причина, версия. Это то, что называют то ли гибридной войной, то ли действительно такой заявкой на вторжение. Но как вот правильно вы сказали, и многие тоже это подчеркивают, что такая разведка боем, да, посмотреть на реакцию. Но одновременно, наверное, одновременно с этим лишний раз, что называется, показать, что да-да-да, вы правы. Вы все правы, именно так я и хочу, именно так я и думаю. Потому что именно Польша, потому что и рядом, безусловно, страны Балтии, о которых мы уже говорим, которые постоянно уже, как мне кажется, всерьез готовятся к подобному. Значит ли это, что он может это сделать? Ну, он может начать, продолжить или начать новую войну?
Нет, он не то, что он может или не может, мы это уже можем не обсуждать, конечно, может. Я думаю, что он и обязательно это сделает. И именно в такой гибридной форме. Собственно, если вспомнить, война с Украиной началась в гибридной форме, и эта гибридная форма продолжалась вплоть до полномасштабного вторжения в течение 8 лет. Она тоже может быть разная, эта гибридная форма. Это не обязательно должны быть танки под видом обеспокоенных шахтеров, да, как было там в Донецке. На каком-то этапе. Но на каком-то этапе было и по-другому. Поэтому тут большой простор для фантазии. Гибридная война – это и те посылки, которые ничуть не взорвались в самолетах, а, по-моему, в одном случае даже взорвались. Вот. Это и минирование всяких объектов на территории стран Европы, поезда под откос и прочее. И каждый раз Путин будет отвечать вот этим мемом, да, известным из фильма, не помню, как назывался этот фильм, «А вы докажите». Угу. Жара, по-моему. Вот, «А вы докажите». Все. Когда война гибридная, ничего доказывать, невозможно ничего доказать. В редких случаях, когда кого-то взяли за руку, этот какой-то наемник, он наверняка будет не россиянин, в редких случаях он может рассказать всю цепочку, размотать, каким образом к нему поступил заказ подложить взрывчатку под железнодорожные пути там или в одном или в другом месте. Вот. Ну, всякое разное. И начиная, это широкий спектр, начиная от вмешательства во внутриполитические процессы, выборы, и заканчивая реально актами саботажа и террора. Все вполне возможно.
А зачем, также, Андрей?
Также под чужим флагом, например, могут путинские гибридные войска, да, взрывать синагоги и оставлять на месте взрывов палестинские флаги, или наоборот, изрисовывать там, не знаю, мечети какими-то надписями антиисламскими. И, кстати, в Польше был, и в Париже был случай, когда, то есть уже два случая, когда вот такие надписи, якобы антиарабские или или семитские, делали просто нанятые Путиным там молдаване или поляки без работы.
Да, 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 я помню, в какой-то из европейских столиц даже прямо чуть ли не называли имена вот этих вот агентов скрытых в Париже, да, которые рисовали палестинские флаги и писали,
элементы гибридной войны Путина с окружающим миром. И эта гибридная война обязательно продолжится, и она может быть в более жесткой форме, когда прилетают беспилотники, уже не фанерные, а с боевой частью, и вы докажите, что это, во-первых, российские, ну, эти-то все прилетели вообще из Беларуси, все 19, вот, во-первых, вы это докажите, а во-вторых, докажите, что мы намеревались, потому что в этот раз Министерство обороны не стало отнекиваться от этих беспилотников, они сказали, мы не намеревались, у нас не было намерений что-либо посылать в Польшу. На самом деле было. Конечно, это запланированная акция, это, об этом говорит и число этих беспилотников. И я слышал от поляков, я не знаю, насколько достоверна эта информация, что на некоторых из них в качестве элемента управления были сим-карты польских операторов связи. Угу. Они подготовили им конкретно это, чтобы это все полетело в конкретные места.
Что, друзья поляки ваши говорят, всерьез готовятся к открытому конфликту с Россией?
Ну, с друзьями поляками я не беседовал на эту тему, у меня уже практически там друзей не осталось, хотя было много, я же там учился все-таки, да. Некоторые делали прекрасную карьеру, в том числе в правительстве и в МИДе, и один мой там близкий товарищ стал послом Польши, сначала во Вьетнаме, потом в Китае, то есть это крупная фигура. Я ни с кем не разговаривал, а просто пересказываю то, что польское телевидение сообщало. Вот это.
Ну вот вопрос, который я вам задала, но повторю еще раз его. Как вы видите, в чем цель этих путинских провокаций? Понимаете, потому что каждый раз натыкаюсь вот на этот вопрос, пытаюсь на него ответить, что он хочет. Ну всерьез, что ли, завоевать весь мир, стать Гитлером новой Европы? Ну как-то сомнительно. Что он хочет?
Ну, во-первых, Путин, несмотря на то, что он врет постоянно, тем не менее о его каких-то внутренних убеждениях мы уже можем сделать некоторые выводы. И по его собственным высказываниям, по высказываниям близких к нему людей, и по пропагандистским каким-то штампам. Я думаю, что Путин искренне уверен в нескольких вещах, которые на самом деле не соответствуют действительности. Ну, во-первых, он уверен, что те, кто его критикуют, и кого-то он объявляет иноагентами, делают это за деньги. Не может нормальный человек бороться с Путиным или, как говорит пропаганда, с Россией, бесплатно, по убеждению. Он считает, что это за деньги. Это первое. Второе, что он считает, что русофобия действительно существует, проникла в мозги, значит, руководителей по всему миру, и они, отложив все остальные дела, целыми днями с утра до вечера думают, что бы такое антироссийское, русофобское сделать. И вот для того, чтобы ответить на эту постоянную русофобию, он и устраивает вот такие всякие неприятные вещи, потому что это логика вот шпаны такой, да, как Виктор Ерофеев написал «Великого гопника». Это вот такая вещь. Он уверен, что ему делают гадости разные, мелкие, крупные, только о нем и думают, и сам в ответ делает то же самое. Как он считает, что он делает то же самое. Поэтому я думаю, что здесь как сама война большая, так и все эти гибридные прыжки, да, которые он в отношении Европы осуществляет, будут происходить, пока он жив. То есть это уже, мы от этого никуда не уйдем. Если он собирается дожить до 150 лет и осуществить свою мечту, значит, до его 150 лет мы будем наблюдать и наши дети будут наблюдать, может, и внуки, все вот это, что сейчас происходит.
Да даже если не до 150, даже если до 95, этого хватит, я думаю, для того, чтобы уничтожить все вокруг. И еще следующее поколение российское, это уж точно. А, Андрей, конечно же, если еще о войне говорить, для меня самым жутким событием прошедшей недели стал этот массовый расстрел мирных жителей, пожилых людей в очереди за пенсии в населенном пункте Яровая в Донецкой области. И мне все время казалось, что если такое происходит, ну, по сути, это уровни Бучи, такое же преступление над мирным населением. Да еще авиабомбу сбросить, причем прицельно, судя по всему, именно на скопление людей. И я не знаю, видели вы или нет репортажи оттуда, где местные жители говорят о том, что кто-то из наших вот граждан, которые здесь же проживают, кто-то дал наводку, что именно здесь сейчас будет место, куда придут подавляющее большинство оставшихся в этом уже давным-давно прифронтовом городе, городке, населенном пункте, селе, деревне. И именно туда прицельно была сброшена авиабомба. Мой вопрос, почему это не повергло в ужас мир? Почему это не стало событием страшным? Которые все обсуждают.
Мир, как вы знаете, сейчас занят другими вещами. Да? Информационная повестка забита совершенно другими делами. И держать информационную повестку в фокусе на протяжении многих лет в одном и том же фокусе невозможно. Просто и Путин, кстати, это знает и понимает. Поэтому он, когда говорит, мы вас пережмем, он и имеет в виду то, что не всегда будет Украина пользоваться одинаковой поддержкой всемирной, как это было в начале войны. Она действительно слабевает. И это происходит везде, это происходит и в приграничных странах, таких как Польша, где вот сейчас принимаются новые законы, ограничивающие весьма денежное довольствие для украинских беженцев, и где ставятся уже условия некоторые для них, чтобы они не потеряли статус беженца. И вы знаете, в Соединенных Штатах, несмотря на то, что это, конечно, в рамках политики Трампа, но все-таки это и в рамках вот этой усталости от вот этого постоянного фокуса на украинских делах, там тоже лишают украинцев статуса беженца и высылают, и так далее. Этот процесс я вижу везде, и даже в Италии, где я живу, везде, где развивались украинские флаги, а они по всей стране были вывешены, в том числе и на городских советах, и просто на балконах жителей. Я это все фотографировал, выкладывал в Фейсбуке. Так вот, на этом месте теперь развиваются палестинские флаги. То есть реально, просто на этом месте. Вот. Поэтому сейчас мир уже привык к путинским злодеяниям, но информационная повестка сместилась в другую сторону. И Путин, я думаю, это понимает. Во всяком случае, его окружение это понимает. Люди, которые там занимаются пропагандой и подобными вещами, такие как, там, не знаю, Кириенко, да, ну, я не знаю, не могу по фамилии всех назвать. Они это понимают. И они продолжают дальше вот гнуть свою линию, не считаясь с общественным мнением мировым. Но что, чему мы удивляемся? Вот после Бучи уже ничему нельзя удивляться. И после расстрела театра в Мариуполе. Ничему нельзя удивляться. Они знали, что там дети. Там было написано вот огромными буквами. И уже украинцы сейчас установили и фамилии летчиков, насколько я знаю, даже ликвидировали какого-то командира их. Вот. Но для нас-то важно то, что те, кто совершали преступления, делали это не по ошибке, как говорит Трамп, да? А делали это сознательно. В том числе, я думаю, я не знаю, у меня нет таких фактов, но я думаю, что и вот это последнее преступление было сделано сознательно. Кстати говоря, проконтролировать такое очень сложно, трудно. И даже если бы у нас был прямо миролюбивый там, генштаб, допустим, да, который считал бы, что мирное население не должно пострадать никак, они не смогли бы отдать такой приказ, чтобы их подчиненные этого не делали. Потому что степень ненависти, которая накручена вокруг этой войны, степень ненависти к украинцам, которые не буду цитировать, потому что это ужасные вещи из федеральных каналов. Я уже молчу про тех так называемых блогеров, да, вот этих военкоров и прочих. Или открыть достаточно «Комсомольскую правду», там, когда-то приличную газету или ну, что-то другое, и увидеть, насколько высок градус ненависти именно к украинцам. Не к каким-то там бендеровцам, про которых нам рассказывали на первых месяцах войны, а именно к украинцам. Поэтому простые люди, вот эти наши мальчики так называемые, которые находятся на передовой или которые откуда-то из глубокого тыла управляют самолетами, на которых висят авиабомбы, они, естественно, заражены вот этой ненавистью. Ведь когда советские войска наступали в Германии и в Австрии, и еще там в нескольких странах, известных нам, они творили ужасные зверства. И изнасилования, и расстрелы мирного населения, все это было. Несмотря на то, что очень многие командиры за это наказывали солдат, но мы имеем воспоминания очень многие. Сейчас потихонечку уже делают фильмы про это и пишут художественную литературу, потому что те, кто могут написать воспоминания, уже все написали и умерли. Вот. Но это почему? Потому что убей немца, убей немца. И когда Симонов писал вот это стихотворение, их таких было несколько, это не только он один, там ведь просто черным по белому написано: увидишь немца любого, убей его, любого, включая, разумеется, мирных жителей, потому что говорится о том, этот немец только что изнасиловал твою жену, помни об этом, только что убил твою мать, помни об этом, и сделай то же самое.
Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
Сделай то же самое. То есть это неизбежная, очень печальная сторона любой войны такого масштаба и пропаганды такого масштаба. Потому что пропаганда, которая велась против Украины и украинцев, она ведь началась даже не в 22-м году, а мы знаем, что гораздо раньше. И с 22-го года они просто уже потеряли всякие, перешли всякие границы. И вот такие преступления против гражданского населения будут совершаться и дальше, к сожалению, пока эта война будет. И это неизбежно.
Ну, собственно, вот вы говорите, а я думаю параллельно о том, что происходит на Ближнем Востоке и ровно в той же системе такой же пропаганды и ненависти по отношению к израильтянам воспитываются уже не одно поколение в Газе, да, вот на этой самой территории, которые сегодня буквально 142 страны, члены Организации Объединенных Наций, проголосовали за создание независимой Палестины. Правда, там оговаривается без руководства Хамаса, но это как наш знаменитый референдум «Хотели бы вы жить в обновленном Советском Союзе?» Помните? Вот это вот похоже на такой же лукавый вопрос. Я почему такую параллель провожу? Да, я согласна с вами, что мировая повестка резко сместилась, что да, действительно, Фри Палестайн и проклятая израильская военщина сегодня две главные вот эти темы в мире. Но почему, учитывая, что военные преступления путинской армии и Путина лично, и Российской Федерации, они совершенно очевидны, они открыты, он их не скрывает. Мы можем назвать уже поименно и жертв среди мирного населения, и расстрелянных солдат, пленных, которые расстреливают тут же. И я уж не говорю про те пытки, которые совершаются над военнопленными и украинскими, и над гражданским населением, которые находятся на территории России. Почему, как вот я написала в темах, Россия при этом рукопожатна, и Путин принимаем и обсуждаем, а Израиль у нас сегодня в полной опале, и ему везде повсеместно объявляют бойкот. Той стране, которая сегодня действительно является защитой, во многом взяла на себя вот эту миссию страшную, защищать мир от страшного терроризма. Без совершенно, ну, рискуя собой, да, принося себя в жертву и своих военнослужащих, и свое население. Тем не менее, запрещают концерты, выкидывают из спортивных соревнований, запрещают флаги, требуют исключить из различных федераций. Почему? Почему так?
Ну, я пытался только что это объяснить. Это называется, сместился фокус общественного внимания. И общественное мнение – это такая вещь, которой довольно легко управлять, если ты знаешь, как это делается. Вот, вот эти фри-палестинцы, да, все, они знают, как это делается. И я думаю, что когда они планировали вот это ужасное нападение на израильские кибуцы и захват заложников, и убийство детей, они уже понимали, что, каков будет результат. Они уже понимали, что Израиль ответит очень жестко, и что прекрасные кадры вот этих голодающих или даже убитых детей, которые появятся обязательно на экранах всего мира, сыграют в их пользу. Поэтому я думаю, что это время надо пережить. Эта кампания рано или поздно закончится, и фокус общественного внимания переместится куда-то еще. И начиная, то есть возвращаясь к началу вашего вопроса, Путин ведь не был всегда рукопожатным. Он стал рукопожатным с приходом Трампа, да, который сделал его рукопожатным. И особенно вот эта встреча на Аляске, это просто, ну, торжество и путинской дипломатии, и путинской философии, путинской тактики, мы вас пережмем. Теперь он полноправный участник международных переговоров, вот он в Пекине уже, главная вообще персона вот этого глобального юга, как они придумали, да, назвали. Вот, и теперь, да, он вот это клеймо нерукопожатного человека с него снято. Снято лично Трампом и вот вслед за этим председателем Си. Не знаю, какие... Это все думают и гадают, какие цели преследует Трамп, выводя Путина из-под удара каждый раз и каждый раз под разными предлогами отменяя санкции. Но товарищ Си совершенно ясно, он преследует цель укрепления позиций Китая. И вот эта война, которая идет очень ему на руку, потому что роль России в мире изменилась. И изменилось в пользу Китая. То есть Китай усилился, Россия стала младшим партнером, полностью зависимым от Китая и в импорте, и в экспорте. И, конечно, влияние Китая на вот эти огромные российские просторы, если взглянуть на глобус, то понятно, сколько места занимает Россия в мире. Оно никогда таким не было, никогда. Поэтому я думаю, что Трамп, китайский руководитель Си и младшие партнеры этих лидеров будут и дальше Путина выводить на эту сцену международной политики, и Путин будет этим пользоваться. Мы видим, как он доволен, с какой довольной физиономией он садился в машину к Трампу, или, наоборот, в свой автомобиль сажал руководителя Индии Моди. Все, он вернулся в круг, как он считает себе подобных. Он опять участник международной политики, опять с ним советуется, и он предлагает свои инициативы по решению каких-то мировых проблем. А, там это Украина, ладно. Вы посмотрите, я ведь могу и помирить там этих и этих. Или наоборот, значит, ваши интересы защитить там, в какой-то части мира и так далее, и так далее, и так далее. То есть он снова мировой лидер, как он всегда мечтал и каковым он, в общем, до начала всех этих войн был.
Ну, по его же следам идет его младший брат Лукашенко. И помните, когда-то мы обсуждали инициативу, по-моему, Марии Певчих, которая выступила с инициативой отдавать, менять политзаключенных на снятие санкций. Собственно говоря, вот этим путем идет сейчас лидер Белоруссии. Вот уже второй раз он освобождает целую большую, ну, целую гвардию политзаключенных, заложников. В этот раз 52 человека были обменены на снятие санкций. Вот Белавия сегодня вновь является вполне себе, ну, скажем так, легитимной авиакомпанией. Того и глядишь, вообще остальные санкции снимут. И сам Трамп присылает в подарок Лукашенко нежное письмо и еще и в подарок запонки. Что это такое? И действительно, в этом есть что-то жуткое, вот в этой работорговле, торговле людьми. Но успешно это получается, понимаете?
Ну, и как всегда, это на руку Путину. Потому что, помните, да, белорусские креветки, да, в свое да. время? Смеялись над этим. Да. Вслед за белорусскими креветками началось вообще все продовольствие европейское. Стало называться вдруг белорусским и появилось на прилавках московских и питерских и прочих магазинов. Но сейчас мы увидим белорусские детали к Боингам, которые практически перестали летать в России. Весь этот авиапарк занимается тем, что с одних самолетов снимают деталь, ставят на другой. И хотя бы один из двух будет летать, а то не летали два. Но теперь-то пойдут уже оригинальные детали через Беларусь, с которой сняли эти санкции, она может заказать сколько угодно этих деталей. Если, я не знаю цифру, но если в Беларуси там есть 20 Боингов, они могут заказать детали для 200 Боингов. Mm-hmm. Да? Ничего не скажет, разрешено. Ну, мало ли, хотим сделать запас, пусть на складе лежит. Но вот это очень хорошая лазейка для Путина, чтобы получать какие-то вещи, в том числе стратегически важные, которые используются в производстве вооружения, через Белоруссию. Получалось это с большими трудами через разные другие страны. Ну, Белоруссия войдет в число стран, через которые Россия что-либо получает. И в обратную сторону, когда Трамп, который очень подружился с Лукашенко, да, будет в очередной раз говорить, что вот российская нефть, и, допустим, Европа эту нефть перекроет, прежде всего речь идет о двух странах, да, Венгрии, Словакии, куда она идет широким потоком, то пойдет широким потоком якобы белорусская нефть. Угу. Кто что скажет, нефтепроводы там лежат, все на своем месте, все работает. Поэтому Белоруссия – это фактически, и даже по документам, это одно государство с Россией. Это общее государство. И когда ты ослабляешь санкции с Белоруссией, но это все равно, что ты ослабил бы санкции, например, с Омской области или с, там, я не знаю, с Ленинградской области, потому что через эту дырочку немедленно пойдет все подсанкционное.
Ну, собственно, может он и пойти следом, посмотрев, как это происходит, и пойти на ту же самую сделку, любимое словечко, да, американского президента, и точно так же начать менять политзаключенных российских на снятие санкций, о чем и просила Мария Певчих когда-то предлагала, да, вполне себе это тебя легитимизирует, ты становишься не только рукопожатным, да, но вполне себе человеком договороспособным. Вот что самое главное, вот мы с вами еще не сказали, что сделал Трамп, да, он его представил вполне себе договороспособным политиком. Давайте будем спасать людей. Конечно же, мы спасем людей Алексея Горинова и многих-многих других политзеков, которые сейчас томятся в российских тюрьмах. А за это Путин, так же, как и Лукашенко, получит скощуху, что называется, да?
Ну, я думаю, что никакого Горинова Трамп освобождать не будет, по той простой причине, что Путин следит за пополнением обменного фонда американцами. Угу. И не только американцами, но и гражданами союзнических стран для Америки. Поэтому они будут в первую очередь обмениваться, так же, как системы ПВО в первую очередь дополнительные будут поставляться странам НАТО, и только затем Польше, так и тут любой обмен, любой, будет связан прежде всего с освобождением граждан США, а еще не всех обменяли, есть определенное количество в российских местах заключения. И как только эти переговоры будут оживлены, да, станут реальностью, то, я вас уверяю, как и в прошлые разы, резко увеличится число арестов американцев на территории России. Угу. Вот и все. И вот так это все и будет. Ну, я думаю, что здесь не стоит надеяться, что до конца трамповского срока мы увидим обмен реально российских политзаключенных. В Беларуси там совершенно другая ситуация, и это не Путин. У Лукашенко своя политика, он пытается усидеть на двух стульях, он действительно демонстрирует эти запонки от Трампа, и ну, тут вот собрал журналистов и так, знаете, небрежно. Ну, я скажу Дональду. Вот.
Да.
Это то, что, кстати, Путин тоже любит. Я говорил уже с Дональдом. То есть уже как бы мы перешли на «ты», мы абсолютно друзья, поэтому... Нет, я думаю, что менять санкции на политзаключенных не получится в случае с Россией, но получилось уже в случае с Белоруссией, и это косвенно снимает санкции с Россией.
Меня еще поражает, что вот эти люди, которые возвращаются из белорусских тюрем, они говорят, они вот, я не знаю, видели ли вы пресс-конференция, которая была, по-моему, вчера большая, где они, ну, очень многие из этих 52 рассказывали подробности о том, как они содержались в этих лагерях, вообще, что там происходит, и что действительно какой-то удивительно страшный режим, там не бьют, но пытки вот голодом, унижением, пыточными условиями, каким-то невероятным круглосуточным издевательством психологическим, которое людей превращает просто в какую-то, ну, не знаю, лишают их облика человеческого. Вот я слушаю их и вспоминаю рассказы Шаламова о том, что происходило там с человеком. Это то самое расчеловечивание, которому подвергались все узники во времена Сталина. Здесь то же самое. Но меня поражает, что они говорят. Вот я все время думаю, тоже, естественно, эмоционально на это реагируя, что ну как вот вы же ведете с ним переговоры, вот присылаете ему подарки, запонки, письма ему пишете нежные, обнимаетесь при встрече. Но вот вы послушайте, что говорят люди, что там происходит на самом деле внутри. Что это не просто он политический оппонент, который, значит, там расшатывает власть существующую, вполне себе легитимную в Белоруссии, да, в независимой стране. Это типа их дела. Нет, это пытки, это убийство людей.
Это свойственно диктаторам. Диктаторами Трамп по определению восхищается,
да.
Мечтает стать таким же. Ему совершенно не свойственны никакие человеческие чувства, сопереживания. Это мы знаем по очень многим примерам. Вот сейчас убили его младшего друга, да?
Хоть бы хны.
Который сыграл огромную роль, а может быть решающую роль в избрании Трампа, потому что он привлек молодежь на избирательные участки голосовать за Трампа. Так он, выразив глубочайшие соболезнования, в тот же день поехал на какой-то спортивный матч, и там веселился, танцевал, хохотал, совершенно забыв об этом трауре, который на 3 дня объявил в США, велел приспустить флаги и так далее. То есть это человек, абсолютно лишенный эмпатии.
Так же, как и Путин.
Да, они нашли друг друга. Но Путин состоявшийся диктатор, а Трамп диктатор, мечтающий стать диктатором. Он принимает законы диктаторские, которые приостанавливают и даже отменяют суды. Но он мечтает стать таким. Когда он принимал у себя Алиева, президента Азербайджана, он у него спросил, а сколько вы лет у власти? Тот ему говорит, 24. И Трамп говорит, какой молодец, какой прекрасный лидер. Так и надо. 24. Ну, он восхищается такими людьми. Ему очень нравятся диктаторы. И то, как они могут себя вести, и то, как они поступают. А уж политзаключенные, пытки и прочее, это уже мелкие детали, которые его не очень интересуют. Он все это видел в художественных фильмах. Свою картину мира он построил из впечатлений вот, от просмотра кино.
Угу.
Потому что, вроде говорят, книжки он не читает, но кино хорошо знает, смотрит, потому что это его любимое занятие.
Там, да, уж мы видели, где у него был практически кадр из «Апокалипсис сегодня», помните, когда он опубликовал у себя?
Да, у него часто бывают скрытые цитаты из фильмов, которые стали мемами.
Запах оккупации, как он, депортации, люблю запах депортации.
Короче говоря, мы видим, что, как Владимир Ильич говорил, для нас важнейшим искусством является кино. Видимо, вот это единственный доступный Трампу вид искусства. Да? И кино, оно может что-то показывать правдиво и реально, но в то же время оно формирует определенные взгляды на мир, и у Трампа голливудский взгляд на мир.
Тоже, кстати, очень их роднит это с Путиным, поскольку Путин весь напичкан цитатами из советских кинофильмов. Многие это думают, что он читал много, а на самом деле все, что даже книжные цитаты, это не книжные цитаты, это цитаты из экранизации, там Ильфа и Петрова, там, не знаю, еще из других фильмов, и плюс к этому еще и поговорки, как у нас в народе говорят, его любимые, да, вот анекдоты советские, поговорки и цитаты из фильмов. Вот такое время. Ну что, самое время перейти, наверное, к главному культурному событию прошедшей недели, которое у нас зафиксировано на нашей обложке. Да, культурным шоком, и не только культурным, стало интервью Аллы Борисовны Пугачевой, которое она дала Екатерине Гордеевой в ее передаче на YouTube «Скажи Гордеевой». Почти 4-часовое интервью, которое действительно взорвало русский интернет, причем действительно по обе стороны границы. Уехавшие и оставшиеся, враги и друзья – представители Z-культуры и Z-сообщества, а также либералы. Все восхищены и возмущены одновременно. Андрей Мальгин написал колонку об этой, как раз посвященной реакции на это интервью в издании «Moscow Times». Я ссылку, кстати, поставила у нас в описании, можете тоже эту колонку обязательно прочитать. Ну и на обложке я тоже спросила разрешения у Андрея, поскольку он первым опубликовал заголовки различных советских газет и различных изданий. Ну, я специально так оговариваюсь, да, типа, да, конечно, российских, но по сути советских, поскольку все эти штампы, как вы озаглавили сами свою колонку, в бессильной злобе, да, вот тот самый случай. Итак, что же случилось, Андрей?
Ну, это было понятно еще на этапе анонса, да, еще когда Гордеева дала анонс о том, что вот будет такое интервью, и его только начали смотреть. По-моему, сколько там миллионов? Много миллионов уже.
Ну, вот мы с вами перед началом программы посмотрели, было 12, да?
Да, 12 mm-hmm. миллионов, ну там будет и 20, и 30, mm-hmm. все это будет. Это будет абсолютно рекордсмен в жанре интервью. Это, конечно, еще не достигнет тех цифр, которые были у некоторых расследований ФБК. Там, например, «Он вам не Димон» или о дворце Путина, да, там под 50 миллионов это все было, но ну, будет где-то около того. И, конечно, это по нескольким причинам как бы было очень важно и привлекло внимание. Ну, во-первых, Пугачева давно ничего не говорила, много лет, с началом войны какие-то были короткие, двусмысленные сообщения в Инстаграме. Конечно, она возмутилась, что Максима Галкина объявили иностранным агентом, потому что никаких оснований для этого, ну, действительно не было. Но мы с вами тоже иностранные агенты. Но,
мы не Галкины.
Я уж не знаю, да. Все-таки иностранный агент, он должен агитировать в пользу какого-то государства, да, получать деньги от него, там, не знаю, где-то на зарплате быть. Не знаю насчет вас, но вот у меня такого ничего нет. Уже много десятилетий. Я получаю российскую пенсию и живу, как Алла Пугачева, на накопление, как она объясняет. Она действительно не выступает. Вот это та самая мысль путинская, что если ты предатель, если ты против меня, то значит ты за это получаешь деньги. Поэтому половина этих заголовков говорит о том, что Пугачева уехала и теперь осталась без денег. Угу. Во всех бедствует, вот буквально бедствует. Если мы посмотрим это интервью, все эти 3 часа 40 минут, почти 4, там ни одного слова нет о том, что она бедствует. Наоборот, можно сделать вывод, что она совершенно не бедствует. Вот. И вторая мысль, которая проводится через вот эти заголовки, да, абсолютно однотипные отзывы в печати и в агентствах, в государственных, ТАСС, Интерфакс, не знаю, даже РБК. Это мысль о том, что так будет с каждым. То есть,
презирая, да?
Был известный человек, уважаемый, тебя будут презирать, называть предателем, и, конечно, ты останешься без денег. Вот это. Деньги – это для Путина и для путинской системы это очень важное дело. Они и войну пытаются деньгами выиграть, правда? Деньгами. Просто залить деньгами войска свои. И считается, что если противник не может этого сделать, значит, он проиграет, потому что у него денег меньше. Они все решают деньгами, измеряют деньгами. Так и здесь. Все вот это антипугачевское, вот эта вся эта реакция бурная, должна убедить людей. Не поднимайте голос против нас, останетесь без денег, без средств к существованию, больные, вас не, вы не сможете врачать. И
проклинаемые вашим народом, это вот тоже очень важно, да?
Но немножко они, конечно, не на того подняли руку, потому что Алла Борисовна, во-первых, имеет и будет иметь колоссальный авторитет. И очень многие люди, кстати говоря, ну, из нашего лагеря были разочарованы. А что же она не сказала об этом? А что же она не сказала о том? А почему она так аккуратно сказала о третьем? А почему она назвала Кириенко Сережей? Вот. А Димона, да, этого Дима и Света Медведева и так далее. Но это же совершенно ясно, что все это, во-первых, было совершенно иронически, конечно же. Оценку она дала всем. И Кириенко, Сереже, и Медведеву.
И Путину.
Все это абсолютно было, только надо иметь уши и это услышать. Вот. Кроме того, она оставила возможность высказаться более резко. Она своим вот этим интервью показала этим всем Кириенкам и Путиным, что вообще меня не троньте, потому что я могу еще продолжать это говорить. И говорилось это с предельной искренностью. Вот сейчас спорят, говорят, да она же актриса, там почти 60 лет на сцене, она может сыграть любую искренность. А неважно даже, сыграла она искренность, не сыграла она искренность. Но она абсолютно открыто и свободно говорила вещи, которые... Это очень большая торпеда в этот крейсер «Москва». Да? И поэтому я считаю, что это очень важное интервью. Очень хорошо сделанное. Вы знаете, я вообще, ну, как бы журналист уже пожилой, да, и в молодости мне приходилось дважды брать интервью у Пугачевой, там, для разных журналов, ну, не такие объемные, но все-таки. И я просто вижу разницу, потому что... И мне многие коллеги, журналисты говорили, что у нее невероятно трудно взять интервью. Когда ты к ней приходишь, да, и начинаешь с ней разговаривать, перед тобой вырастает просто стена, глухая стена. Потому что она уже с таким количеством журналистов пообщалась в жизни и убедилась, что, как правило, это тупые люди вообще, тупые, которые не могут ничего передать того, что она хочет сказать. Она заранее выстроила эту стену еще будучи, ну, я не знаю, я это пытался делать там в начале 80-х годов. Еще, вы знаете, я настолько пожилой, что я даже общался с ее мамой вообще, Зинаидой Архиповной, представьте. Я общался с мамой там Евтушенко, Зинаидой Ермолаевной. Вот здесь на Ютубе я выложил 3 часа записи интервью, где, ну, естественно, покойная уже мама Евтушенко, он сам-то уже давно умер, рассказывает о нем. Я общался с бабушкой Александра Градского. Вот, с бабушкой. Вот, то есть, ну, есть что вспомнить. И вот если мои воспоминания о тех интервью с Пугачевой положить рядом с этим интервью, можно увидеть, насколько она открылась Кате Гордеевой. Насколько она откровенно, а тем самым она открылась всем нам, зрителям. Насколько откровенно, свободно и безо всякого предубеждения она с нами общалась. Это, ну, я увидел другого человека. Мне она запомнилась другой. Кстати, однажды у нас была встреча, одна Я подумал, что если не интервью, вообще она, наверное, человек неплохой и общительный. Да? Мы сидели в Доме кино в ресторане с Борисом Миссерером и с Евгением Поповым и, значит, разрабатывали планы, как там захватить жилой дом, да, в Москве вот, для себя. Ну, входит Пугачева. И ей Миссерер говорит, ну, Алла, иди к нам, иди к нам. И, ну, значит, я совершенно обалдевший, да. Вот она садится рядом, значит, водочка, там все, беседую. И я вижу, что она совершенно оттаивший, растаявший человек, и не тот, который со мной общался, когда я приходил как журналист к ней. Uh-huh. Вот. И совершенно нормально, абсолютно так, как вот в этом фильме шло это общение. Там тоже было смешно, потому что Женя Попов сидел, он вот потом набрался храбрости и говорит, Алла, я, наконец, могу вас спросить. Мне моя жена, Света, все время говорит, что вы дружили в детстве. Вот скажите мне честно, ведь она врет. А кто ваша жена, спрашивает. Он говорит, ну вот Света Васильева. Как? Света Васильева? Ваша жена? Да вы что? Боже мой, мы вместе на Клязьме, на даче. Боже мой. Как я ей завидовала. А у Светы Васильевой родители были дипломаты, они привозили ей всякие вещи. Угу. У Аллы, которая росла в бедной семье, ничего такого не было. Она говорит, боже, Света, ей привезли из-за границы трусы неделька. Боже, как я хотела трусы неделька. Какой у нее был велосипед? Мне вообще ни разу не смогли родители купить велосипед. А я мечтала о велосипеде. И, в общем-то, вот это, ну, так она стала вспоминать тоже свою жизнь, примерно так, как она вспоминала в этом фильме, свои нелегкие вот эти годы детские и так далее. Я просто увидел, что если это не журналист с ней разговаривает, а тем более присутствовал, в общем-то, достаточно близкий друг Борис Миссерер за столом, то она
открывает.
В естественном виде очень приятный и совершенно незаносчивый человек. Вот. Поэтому, конечно, я смотрел с большим удовольствием. Я предполагал разделить на три части или на четыре части и там всю неделю по кусочку смотреть, но посмотрел все на едином дыхании, потому что невозможно было остановиться. Это очень хорошая журналистская работа. Катю Гордееву можно с ней поздравить. И могу поздравить администрацию президента, что с тем, что вас... Не залупайтесь больше на нее, потому что вас ждет ад. Просто ад. Потому что тем языком, с каким Пугачева разговаривает сейчас на склоне уже лет, скажем так, с своим зрителем, это тот язык, который вы никогда не сможете победить. Она всегда будет выше вас, убедительнее вас. И не делайте этого, не трогайте ее.
То есть, если говорить о каком-то сигнале в адрес Кремля, в адрес властей, то вы его увидели вот в этом, что предупреждение, что если что, я буду говорить дальше. Потому что я как раз думала, что, безусловно, при всей ее непосредственности и естественности, и ее, она сама решает, что говорить, что не говорить, все равно человек, который молчал столько лет, он не может, у него должна быть какая-то причина для такого откровения. Она должна была что-то сообщить. Не нам, при нашей всей любви, не даже не тому самому народу, который ее предал, я имею в виду вот толпу, которая вчера еще ее боготворила, а сегодня ее проклинает, да, как предателя, а именно Кремлю, именно власти.
У Искандера есть один рассказ, ну, видимо, автобиографический, ну, он все время одну деревню там описывает, свою абхазскую, и там, значит, жил мальчик, который молчал. Он все время молчал. Он рос там 2 года, 3 года, 5 лет, 7, 8, 10, а он молчит. И считалось, что это вот такой как бы ментальный инвалид. И вот однажды вот они все сидели за столом, вся семья, пришли соседи, и он вдруг говорит, пора сеять озимые. И дальше началось уже абсолютно... Ну, просто он не хотел говорить. Вот то, что Пугачева не говорила, это она не хотела. А вот сейчас она захотела. И это не обязательно нужно искать причину этого. Возможно, причина как раз то, что слишком долго она себя сдерживала по тем или иным причинам. Или это были причины материального свойства, или она не хотела подводить своих родственников, родных. или что-то еще. Но она у нее, возможно, были свои глубокие причины, но я просто видел во время этого интервью, как она радостно освобождается от этого табу, который сама наложила. И еще раз говорю, я думаю, предполагаю, поскольку, конечно, эти сошедшие с ума шавки не остановятся, то и она тоже не остановится. Я думаю, что она свое авторитетное мнение по разным поводам нам скажет. Она же сказала о том, что я родилась еще при Сталине.
Да.
Тогда не думала, сказала Алла Борисовна, что я вернусь снова.
Сталинизм. В это время. Да, да, да.
А мы, сказала она, вернулись в это время. И вот, уважаемые товарищи в белых пальто, что вас еще не устраивает? Вот что еще, кроме этого заявления, вполне определенного, она должна была вам сказать? Поэтому я считаю, что это очень удачное интервью. Всем рекомендую посмотреть, кто еще не посмотрел. И очень надеюсь на то, что мы не последний раз видим Аллу Борисовну Пугачеву на наших голубых экранах.
Я абсолютно с вами солидарна. Мне кажется, тоже это важно сказать, потому что я еще, собственно, ничего там не формулировала, не писала об этом интервью. Но я точно так же, как и вы, вот мы дома посмотрели за один раз. Тоже думали, что будем делить на кусочки, но оторваться было невозможно. Там были много вещей, которые меня прям поразили. Меня поразило, что она призналась, что она интроверт, что для нее, по сути, ее актерская судьба и ее сцена – это ее защита, что она только там себя чувствует по-настоящему свободной. Но, во всяком случае, я так интерпретировала, так поняла ее слова, что для нее мучительно находиться вне образа, а просто Пугачевой, про которую вы сейчас рассказали, когда она попадает вот в какую-то толпу на каких-то светских тусовках, на каких-то мероприятиях, куда необходимо прийти, и она себя чувствует незащищенной. Это вообще удивительно. И еще тоже я бы дополнила к тому, что вы сказали, что она абсолютно счастлива. Помимо того, что она освободилась от табу, как вы правильно сказали, да, от каких-то сдерживающих ее вещей, каких-то, может быть, обязательств, которые она кому-то давала, да, но она абсолютно счастливый человек, счастливый в своей семье. Как она там говорит про Максима, которого дар меня оберегать и любить. Какие замечательные ребята эти дети, и Лиза, и Гарри, которые все время рядом находятся, и видно, что они понимают, про что она говорит, их мама, да. Видно, что от них не скрывают никаких взрослых разговоров. Так что, да, я считаю, что это тоже событие безусловное. Но это еще будет продолжаться. А вот этот самый продюсер Дзюник заявил, что она дала интервью за деньги, которые ей заплатил почему-то Ходорковский, 1 000 000 евро за это интервью. А Владимир Познер сказал, что вообще не понимает, что это за жанр такой, что я не могу это видеть 4 часа. Что это за интервью такое? Интервью так не делается. Это совсем другое. То есть тут у каждого свои претензии, Андрей.
Ну, этот жанр, вообще говоря, он длинного интервью, да? Я не против этого жанра, потому что это не телевизор советского времени, к которому привык там Познер, что вот ты смотришь, и потом ты выключил, пошел поужинал, пришел, а уже продолжения нет, ты пропустил. Это совершенно другой жанр. Жанр интервью для Ютуба. Он может длиться сколько угодно, сколько угодно. В любой момент можно прерваться, вернуться через там, какое-то количество времени. Поэтому так популярны сейчас сериалы. Сериалы. Да. Потому что не обязательно сидеть и четко угадывать, что такого-то числа очередная серия. Ай, задержали на работе, я не узнал, что Штирлиц сказал в кабинете у Мюллера. А как узнаешь? Все, проскочил. Вот эти большие интервью, которые делает Дудь, Гордеева, кто-то еще.
Ирина Шихман делает
тоже. Делается большое интервью. Я в них большой беды не вижу, наоборот. Я вижу там, как правило, некую драматургию. То есть они записывают кусочками, это видно, что их интервьюируемые в разной одежде. Там,
разные локации.
Да, разные локации и так далее. Потом они все это монтируют уже в соответствии со своим сценарием. Поэтому я вижу там драматургию, что под конец, что в начале. Ошарашить в начале или это сделать в конце, или в середине. Вывести на чистую воду в начале, ага, может быть, не стоит. Тогда давайте постепенно, пусть зритель втянется в доверительную беседу, а потом и как, жахнем. Вот, то есть это, ну, я считаю это, ну, почти что искусство, такие интервью. Это не то, что, знаете, прибежал с диктофоном, с репортером, да, там, и убежал.
Но это и затраты другие, это согласитесь. Работа. Это работа, это затраты, это команда.
Вот это интервью с Пугачевой, совершенно ясно, что там делала огромная команда, да, которая подбирала музыку, которая драматургически выстраивала это, которая ставила свет, чтобы Пугачева выглядела так, а не иначе, чтобы там лишняя тень там какая-то не упала и так далее, и так далее. То есть это огромная работа. Я думаю, тут, ну, действительно не один человек трудился, и большая съемочная группа, и причем профессионалов. Поэтому я просто могу поздравить с хорошей профессиональной работой. А результат, мы видим, это число просмотров. Там 15-20 миллионов, это разве плохо?
Хочется, чтобы не было, конечно, ужасных последствий, потому что к полосканию своего имени, к оскорблениям, она действительно, как она сама говорит, что настолько привыкла, что я неуязвима в этом смысле, да, я уже на это не реагирую. Но могут ли они ее объявить иноагентом? Да запросто, а почему нет? Да они могут даже внести ее в список террористов и экстремистов, хотя бы за то, что она там говорила про Джохара Дудаева и про его семью. Про
я не уважение. Знаю, что они все-таки... Поняли ли они по результатам, по реакции на это интервью, что, несмотря на все их заголовки, с которых падает вообще яд с этих клыков, да, пена, вот, понимают ли они, что все-таки с кем они связались? Возможно, что кто-то и понимает. Вот я думаю, что Песков, например, понимает. Помните эту сцену, когда она приехала на похороны Юдашкина?
Да. Совершенно неожиданно.
Все считали, что
приехала. Целовал ей руку.
Да, подошел сам, не она к нему. Вот и интересовался, как и что. У него, правда, и Кириенко по ее рассказу поинтересовался и заветовался, будет в порядке. А через два дня объявил Галкина иноагентом со всеми последствиями. Вот, поэтому если они осознают, то они не будут больше... поднимать. Вот сейчас была первая реакция, потому что нельзя это было оставить без реакции, потому что это, ну, большое событие. Ну,
наверное... А вы знаете, простите, а вы знаете, я вот сегодня слушала Илью Шипелина, который отследил все, что происходило на федеральных каналах после этого интервью. Вообще ни звука, ничего. Он как раз вспоминал про вот ваш коллаж из заголовков, который тоже лег в основу нашей обложки, и сказал, что вот, видимо, там вот это вот всякие вот эти «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», вот эти все издания, плюс телеграм-каналы, они, да, их как бы вот их настроили, что должна быть какая-то реакция. А тут нигде, ни в одной пропагандистской передаче. Кроме, он сказал, что только было у Норкина, не помню, как называется эта передача, я 100 лет уже не смотрю, вот у них там они даже цитировали, но очень в мягкой форме, просто пересказав, дали какой-то кусочек даже, фрагмент, но не оскорбляя, никак не комментируя. Это тоже странная реакция.
Ну, знаете, если все газеты поступили одинаково, все агентства поступили одинаково, и блогеры, и вот эта публика, а телевидение поступило по-другому, но тоже одинаково, это означает, что так и было задумано, так и было скомандовано, так и было решено, что на телевидении мы не знаем такого человека, как Алла Пугачева. Естественно, мы никогда не покажем ни одной записи с ее участием. Это все давно проехали. Вы же помните Сергея Георгиевича Лапина,
да,
на советском телевидении? Я очень хорошо помню, что в какой-то момент ему взбрело в голову, а может кто-то в политбюро ему сказал, что не должно быть исполнителей евреев. И в один момент не просто перестали нам показывать там всех...
Мулермана?
Ларису Мондрус, Мулермана там и прочих.
А Кобзон-то, он же непотопляемый.
Ну, Кобзон остался, да, было сделано исключение по какой-либо причине.
Я вот сам решаю, кто у нас еврей.
Всех еврейских исполнителей замели под ковер. Но и самое ужасное, что они сделали, они не только не стали в течение многих лет показывать выступления этих замечательных эстрадных артистов, на которых держалась эстрада, но они смыли пленки, они смыли их архивные записи. И мы потеряли очень много. И то, что сейчас выплывает на Ютубе, есть некоторые очень интересные каналы с советскими песнями, это, как правило, из архивов местных телестудий. То есть где-то сохранили какую-то запись. Вот тогда да. Вот. А так, ну вот что, для телевидения оно привычно, это в течение десятилетий практикуется. Вдруг какой-то человек... исчезает. Вот мне Градский, кстати, говорил, что он был вот в таком списке. Был в таком списке. Ему говорили, ты должен постричь волосы. Ну вот что хочешь, сделай, должен постричь волосы. Вот. И только Александра Пахмутова, которая обладала невероятным влиянием, дала ему там песню «Как молоды мы были», с которой он попал на песню, там, не знаю, 70 сколько или 80 сколько, вот на эту итоговую передачу. И это как бы она его за руку водила, и вот эти редкие случаи его появления на телевидении, а теперь уж в архивах телевидения, это было связано только исключительно с Пахмутовой. Леонтьеву все время говорили, он сам мне это рассказывал. Переоденься. Ну, переоденься, одень костюм с галстуком. Чего ты выходишь, как этот? Вот. И тоже это была борьба. И я помню, включался Гинзбург, телевизионный режиссер, который делал вот эти аттракционы и все. Но все эти аттракционы, оказывается, там очень любил Леонид Ильич Брежнев, да, с семьей. Поэтому у него был карт-бланш. И все это можно было делать. И вот тогда Леонтьев там в своих, значит, леггинсах там, значит,
дельтаплан свой пел. Да, да. Да.
Вот это. То есть тут всегда требовалось какое-то вмешательство. Но в целом телевидение, все каналы телевидения, тогда было там три, скажем, да, или два, ну, три, включая образовательный, а сейчас, может быть, их 333, все равно они все работают по единой методичке.
Ну, так вспомните, как на ту же Пугачеву, да. Вспомните, как на ту же Пугачеву вдруг неожиданно произошла эта атака, ну вот уже вот во время войны, когда, по-моему, подряд прям вышло две или три программы против нее.
НТВ.
Да, это где-то еще, мне кажется, что-то было, кроме НТВ. То ли РЕН-ТВ, то ли, ну, короче, я не помню. Но это было вот просто буквально, как будто кто-то сказал «огонь». И это все готовилось, и это было видно, что это была подготовка. И точно было названо время «когда». Когда давать огонь. Так что все еще впереди, что называется.
Но я думаю, что желание Пугачевой ответить таким образом во многом объясняется тем, что она поняла, что огонь-то уже открыли. Угу. И она была возмущена, когда подкарауливали ее с ребенком, который идет с доской, с этой подмышкой, с прогулки, и начинают, значит, приставать при ребенке с довольно неприятными вопросами. Вот. То есть все-таки ее вот это внимание, которое стали к ней проявлять, ее тоже стимулировало. Потому что, может, она и хотела бы отсидеться, черт его знает, не знаю. Но они ей это не дали сделать. А сейчас, после вот такой реакции, этих заголовков, ну, я уверен, что мы Аллу Борисовну еще услышим.
На этой неделе признали иноагентом еще одного пожилого деятеля культуры. Это Эдуард Тополь, которому 86 лет. И он молодец. Я не знаю, виделись вы с ним вот последнее время. Я с ним вот недавно буквально сделала с ним тоже выпуск такой, как вот с вами. И просто была поражена его, не знаю, интеллектуальному состоянию, вообще молодец. Яркий, очень афористичный, с блестящими формулировками, с блестящей памятью. Ну и, конечно, он сейчас выпустил книжку, которая называется «Кремль уголовный. К вопросу о великом гопнике». Это как раз про политические убийства в истории России, начиная с древних времен и заканчивая, естественно, вот сегодняшними путинскими преступлениями. А Дмитрий Быков занесен в список террористов и экстремистов. Мало того, что он в розыске, иноагент, обвинен по статье о фейках, он еще значит, террорист и экстремист. Ну, враги кончаются, Андрей. Из кого они будут дальше лепить эти списки?
Нет, враги...
У нас их мало.
Закончится. Нет, враги никогда не закончатся. И мы видим, что когда Сергей Марков попал в этот список, то я вспоминал и других очень странных деятелей из этого списка.
Кашин, которые... например. Ну, Андрей Караулов.
Всего Андрея, да. Mm-hmm. Андрея Викторовича, да. Мы с ним в один год и одинаково. Имя у нас с отчеством одинаковое, и дружили одно время. Многих. Там на самом деле 10 человек, как минимум, людей, которые попали туда по каким-то причинам, мне неизвестным, непонятным. Вот. И, например, Александр Минкин Я не понимаю, что он делает среди иноагентов. Он вообще, по идее, должен быть как бы наоборот. Его надо привлекать ко всем этим пропагандистским вещам.
Такую поездку устроил пропагандистскую по оккупированным территориям.
Да, территориям, и это у него вот эти, как это, стена-то там, где убитые донецкие детишки.
Все да. Аллея ангелов.
Аллея ангелов, все это он сумел сделать. Вот. Да, не только это, там, неважно. Во всяком случае, в числе иноагентов, не будем никого обижать, просто можно назвать через запятую очень много фамилий. Дело в том, что это ведь не внесудебная расправа. Это не, это просто в руках определенных людей, говорят, это два человека каких-то, которые вот это и решают. А эти люди коррумпированы. И есть разные интересы, которые сталкиваются. И один из способов поразить человека в гражданских правах, не задействуя при этом никаких следователей, никаких судей, ничего не придумывая, это просто объявить его иноагентом. И вот есть случаи, и я догадываюсь, что вот в случае, например, с Карауловым, это именно такой случай, но, может быть, и в других случаях, и с Марковым, возможно, когда просто находят подходы к тем, кто выбирает эти фамилии, их же не Путин утверждает и выбирает, выковыривает из общего списка. И люди попадают в иноагенты, полностью поражены в гражданских правах, только потому, что их заказали. Mm. И я думаю, что в очень многих случаях мы имели дело вот с такими вещами, особенно когда касается журналистов, потому что журналисты часто наступают на мозоли больные разным людям, и эти люди иногда влиятельные, мстительные. И мы еще в списке иноагентов увидим еще много так называемых своих, то есть не с нашей стороны баррикад, а с той. Потому что это очень хороший, удобный инструмент для того, чтобы поразить человека в его гражданских правах.
Ну, точно так же, как и заказные уголовные дела. А тогда я не могу не спросить ваше отношение к так называемым чисткам. Вот в Министерстве обороны, вот эти все генеральские дела или дела губернаторов, показательные процессы. Это тоже по заказу? Или это там есть какая-то другая своя стратегия у власти?
Ну, здесь может быть разное. Я думаю, что общее направление задает Путин, то есть общее направление. Давайте мы перехватим у оппозиционеров повестку борьбы с коррупцией. Угу. Мы боремся с коррупцией в своих рядах. Мы находим. А особенно самое страшное – это коррупция в военных делах, когда вся страна встала на защиту Родины, а тут люди воруют деньги на это. То есть это общая команда есть. А то, что там какие-то конкретные личности, тут вполне возможно и сведение счетов, и, ну, то, что называется пауки в банке, да? Угу. Что будет дальше продолжаться. А особенно с укреплением вот этого режима репрессий, а он укрепляется, он будет расширяться, репрессий будет все больше, конечно, они будут друг друга жрать тоже.
Ну что же, на этой оптимистической ноте мы, наверное, завершим наш сегодняшний разговор. Дорогие друзья, я забыла во время нашего эфира объявить призыв. Пожалуйста, лайки ставьте, это же важно. Дорогие друзья, вот пока еще мы не закончили, пока я буду сейчас говорить «до свидания», пожалуйста, все, кто нас смотрит, прям быстренько отлайкайте, пожалуйста, чтобы как можно больше людей нас увидели. Мы постарались сегодня осветить с Андреем все главные темы прошедшей недели, но все равно всего не впихнешь. Естественно, будем продолжать встречаться. Я всегда рада, когда Андрей приходит к нам в гости, как и наши зрители, которые всегда приветствуют вас. Хочу вам сказать, что вы один из самых любимых гостей среди аудитории нашего канала. Это очень приятно, что
мне
мы здесь
всегда попадаем. Приятно у вас побывать в гостях.
Спасибо, Андрей. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, это очень важно. Вот. И не забывайте подписываться на социальные сети Андрея Мальгина, который никак не откроет YouTube-канал, а я все время настаиваю каждый раз, чтобы он наконец это сделал. Но пока не делает, вы можете его видеть в самых разных эфирах, и вот у нас тоже. Андрей, спасибо.
До свидания.